Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 6 ноября. Пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Как обычно, будем обсуждать новости, как обычно, будем обсуждать темы, высказывать мнения, разбираться в вопросе, а возможно, поговорим и о различных социологических исследованиях, посмотрим, совпадает ли наше мнение с мнением наших граждан. Ну, в общем, все как обычно. На дороге 7 баллов, для пятницы это, мне кажется, немного. Ну, стоит, где и должно стоять. В общем, по дорожной ситуации, да, ситуация стандартно тяжелая, да, по-другому ее назвать сложно. Те самые легендарные вылетные магистрали стоят, внутренний МКАД от Дмитровки, по-моему, стоит до Рублевки. Ну, в общем, центр, как обычно. Постарайтесь аккуратнее. Я заметил, что вот это время, поздняя осень такая, она как-то деструктивно на людей влияет, на их внимательность. Может, потому что световой день резко короче, но прям как-то заметно люди по-другому начинают водить, более опасно. Хотя вот аварии есть, но их не так много. Бывало и больше, конечно. Вот. Но, тем не менее, 7 баллов, выбирайте маршруты объезда. Да, новость такая по дню про смерть Михаила Михайловича Жванецкого. Конечно, жалко, потому что вот такие люди, кажется, да, как он говорил, что либо я буду жить вечно, либо мои произведения останутся. А, либо жить мы будем лучше, либо произведения останутся бессмертными. Конечно, это большая утрата, как вот не относись в целом к этому жанру. И я смотрю вот по СМИ, пробежался так, спрашивает Регину Дубовицкую, ну, каких-то вот этих товарищей, да, которые чудом не затонули на том самом пароходе юмористов, но, мне кажется, в общем, отношение общества надо не по этим людям мерить. Хотя, наверное, это его там ближайшие коллеги долгие годы, может быть, это и адекватный выбор. Ну, в общем, жалко, конечно, соболезнования родным и близким. Я с ним общался пару раз, наверное, всего, это случайно, так, мельком. Ну, с сыном я знаком, с его тоже. Много он рассказывал об отце. Жалко. О чем хотел поговорить? Есть несколько политических новостей по поводу того, что мы продолжаем следить за подсчетами голосования по выборов президента Соединенных Штатов. Об этом тоже чуть позже. И вот новость прошла, она так фоном прошла, я обратил на нее внимание, хотел немного поговорить о ней с вами, что вы об этом думаете, изложить свою логику. Ну, такие банальности, да, что вот политический мир меняется, меняется стремительно, да, неоднократно мы с вами в этом году обсуждали. Вот, момент, значит, какой, смотрите. Вот на общем фоне, пока всеобщее внимание отвлечено, что там в Висконсине, Пенсильвании и Джорджии, происходят, на мой взгляд, достаточно интересные события, и у которых не было серьезных предпосылок, вернее, предпосылки-то были. Варианта того, что это произойдет именно так, не было, на мой взгляд. И вот в связи с изменившейся международной повесткой я вижу, что люди находят, как им кажется, удачный момент для там, решения достаточно серьезных вопросов. О чем я говорю? Я говорю о том, о той новости, что лидер непризнанного Косово, Хашим Тачи, мы его как-то обсуждали в контексте сделки. Помните, я обращал ваше внимание, что Вучич и Тачи вот этот при посредничестве Соединенных Штатов, при посредничестве Трампа договорились об экономическом сотрудничестве между Косово и Сербией. И я тогда обратил ваше внимание, что это важный знак. Так вот, собственно, этот самый Тачи подал вчера в отставку. После того, как Гаагский суд по преступлениям в Косово подтвердил выдвинутые в его отношении обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Эти преступления, они произошли достаточно давно, шло расследование. Речь идет, я так понимаю, о 99-м году. Речь идет, насколько я понимаю, об известном исследовании бывшего прокурора трибунала ООН международного Карла Дель Понте. Это обсуждалось, изучалось. Вот, но варианта того, что это пойдет в качестве такого уже правового процесса, что он будет задержан, арестован и подвергнут суду, ну, вообще шансов этому не было. Все как-то знали, что это было, и Карло Дель Понте уже давно не там. Вот. Но, тем не менее, ну, вот, лидер непризнанного Косово, у которого есть определенные амбиции, сила, у которого есть договоренности с Западом, и вот часть этих договоренностей, видимо, была реализована в той самой экономической сделке. И вот он внезапно, да, ничто не предвещало, что называется, уходит в отставку, а потом подвергается аресту, хотя правительство его поддерживает в этом добровольном, фактически в добровольной сдаче в Гаагу. Но правительство заявило, что никого нельзя считать виновным до решения суда, никто не вправе судить за праведную борьбу за свободу, которую вела армия освобождения Косово. Именно это ему и предъявляется в качестве обвинения. Вот, его, соответственно, взяли под стражу, и первое заседание уже пройдет вот буквально в понедельник. Очень быстро все идет. У него там есть еще два фигуранта у этого дела. Это бывший спикер парламента, Кадри Веселье, и бывший полевой командир и бывший же депутат Реджеп Салеми. А значит, обыски прошли в их домах. Но эта тема-то не новая, да, об этом говорят каждый год, и в этом году тоже об этом говорили. Обсуждается событие, которое трактует спецпрокуратура как преступление 98-99 года, когда упомянутые господа были командирами армии освобождения Косово. И в СМИ уже подняли всю эту историю, что они причастны, якобы, ну, по мнению СМИ, да, доказательств прямых нет, торговли человеческими органами, преступления против косовских сербов и предателей, как они их называли, среди албанцев, торговля наркотиками, контрабанде, оружием. Вот. Какие у этого есть предпосылки, на мой взгляд? А что же происходит? Мне кажется, что в Европе делают уже очевидные выводы из ситуации в Соединенных Штатах и реализуют отложенные процессы. Значит, почему Тачи? Ну, во-первых, мы знаем, что против боснийцев, против албанцев, вот этих косоваров, все дела, они не оканчиваются так, как закончилась судьба Милошевича. Они получают какие-то сроки, иногда не очень значительные, все это вот проходит в тени, вот, и, соответственно, не очень для них травматично. Вот, я думаю, что после закрепления хотя бы в экономическом ключе, на уровне экономического сотрудничества статуса Косово, нужно было токсичных людей с токсичной репутацией от проекта отодвинуть, чтобы у проекта была дальнейшая судьба уже легитимная, и можно было сказать, ну, мы, конечно, Косово, но вот эти господа-то, вот им предъявлено обвинение, они даже в Гааге судились, мы к ним отношения сейчас не имеем, давайте говорить с чистого листа. Вот. Он, похоже, заявление сделал на эту тему. Вот. Раньше вообще все эти обвинения, в том числе и по расследованию Карла Дель Понте, назывались необоснованными. И там и по органам, и по прочим моментам. Месяц назад вышла статья на Западе. Ну, там есть СМИ, которые освещают только балканскую повестку. Англоязычная, такое прозападная, стандартная такое СМИ. Вот. И там прошла новость о том, что он нанял вот этот Тачи, Хашим Тачи, нанял консультанта, американского дипломата. Это Уильям Грэм Вокер, пожилой человек, но у них сейчас это модно, ему 85, и он работал в 80-е в Госдепартаменте по Латинской Америке. В 98-м году он был главой косовской контрольной миссии АБСЕ о прекращении огня и прекращении зверств в Косово. И вот этот человек стал его консультантом. Хотя именно он, да, его расследовал тогда, в 99-98 году. Соответственно, известный тип, ему даже в косоварском одном городе, ну, населенном пункте, назовем это так, стоит памятник при жизни вот этому Уокеру. Так вот, что же я думаю, почему сейчас? Ну, во-первых, есть повод. Повод — это венская история, теракт в Вене, корни которого совершенно очевидно ведут в Косово по вот албанскому следу. Там тоже уже приводили фактуру, как они связаны, как это проходит, почему именно туда. Но это лишь повод. Вторым, на мой взгляд, поводом является то, что европейцы прекрасно понимают, что в их логике Байден уже победил, поэтому после прихода к власти, который случится в этой версии через несколько месяцев, да, в середине января, по-моему, у них инаугурация, вот, он, как и Трамп, может пойти по отмене его последних решений и по, ну, такой деанонсации, наверное, правильное слово, обесцениванию достижений, особенно тех, на которых Трамп строил такую часть своей предвыборной кампании в качестве миротворца. И те договоренности, которые были у Госдепартамента и же с ними стачи, они могут быть пересмотрены и не отделаться тогда каким-то комфортным решением Гаагского суда в логике вот продолжения косовского проекта. Вот. Ну и, конечно, претензии, связанные с прошедшим терактом, тоже надо как-то было реализовать. Вот. Именно поэтому выбран такой момент, когда сейчас никому не до Косово, когда все заняты другой повесткой, кто-то коронавирусом, кто-то, соответственно, выборами, подсчетами, пересчетами и судами. И поэтому в этот самый момент, в удобное окно, решили быстро это дело провести. Поэтому особого резонанса нет, поэтому никакого такого обостренного внимания к этому нет, и поэтому я считаю, что это пройдет незамеченно. Ну, на мой взгляд, это важно, хотя бы потому, что это легитимизирует Косово, да, для дальнейших уже интеграций, взаимодействий и так далее. Потому что вот эту историю, она перечеркивает. Историю с предыдущими расследованиями, историю с обвинениями и прочими, моментами. Вот Виталий Филий сообщает в дополнение, что Косово — это же чуть ли не самый большой друг Соединенных Штатов в Европе. И там большая база наличествует. Но по поводу самый большой, не самый большой, я бы поспорил. Есть и те, кто претендует на гораздо большую лояльность перед Соединенными Штатами. Но, тем не менее, это факт. И учитывая, что Госдепартамент при Байдене и Харрис может пойти совершенно в другую сторону и пересмотреть эти все самые обещания, вот они спешат ситуацию закрепить. Очень интересный такой изгиб политики в регионе. Вот такое прямое, мне кажется, действие того самого электорального чуда, которое мы с вами наблюдаем. Вот, я предлагаю за этой темой последить внимательно, поскольку я думаю, что аналогичные процессы по реализации таких длинных целей, да, будут весьма интересны с точки зрения политики. Не знаю, насколько это интересно вам, но вот ваше внимание я на тему, которая меня заинтересовала, обратил. Я напомню, что у нас существует телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Если у вас есть какое-то мнение по ситуации, звоните, согласны со мной, не согласны, видите иные соображения, считаете, что я впадаю в какую-то прикладную конспирологию, добро пожаловать, звоните, пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Лимонад и Джо.
Да, здрасте.
Вы Косово называли непризнанным государством, оно частично признанное государство. Россия его не признает, Китай. Даже Болгария его признала. И косовары с косовскими паспортами у нас даже в российской премьер-лиге играют. За Ахмат, например, Бернард Бериша. просто как бы...
Хорошо, частично признанное, поправлюсь. Замечание принял. Есть какое-то мнение, почему это сейчас происходит? Вот то, что, то, о чем я рассказываю.
Не знаю, я глубоко не копал, но мне кажется, немножко притянули за уши.
Ну, возможно. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Частично непризнанное косово. Соответственно, если никаких мнений по этому вопросу нет, поскольку тема действительно узкая, вот, но, тем не менее, на мой взгляд, это маркер. Хотя, возможно, я притягиваю ситуацию за уши. Но мне кажется, это вот такой гамбит, который пытаются достаточно быстро решить. Давайте кратенько посмотрим, что там у нас с подсчетами. Поскольку в социальные сети заходить решительно невозможно. Если вот там две темы обсуждалось крупно, встречали такие баталии, аргументированные, неаргументированные, эмоциональные. Вот это были две темы. Это Карабах и коронавирус с масками, ограничениями и прочими 5G. То сейчас эти темы смыло, их как будто нет абсолютно. И все обсуждают процесс подсчета, там предварительные итоги. Вот, очень интересно читать, конечно. Вот, но я так понимаю, что особого смысла вот в постулировании сейчас каких-то убедительных, там, аргументированных позиций нет, потому что все настолько необычно, настолько странно, что удивительно. Хотя, конечно, про почтовое голосование Трамп говорил, и мы с вами тоже пару раз эту тему обсуждали. Я вот держу перед глазами документ, который я составил на основе наших с вами прогнозов. У нас тогда 10 человек сделали такие ставки, да, можно это ставками назвать, хотя это не ставки, конечно, было это пару месяцев назад. Вот, и сейчас еще время не пришло по ним подвести итоги, можно только вот приблизительно сказать, кто попал, кто не попал. Значит, из 10 сделанных ставок, а сделали их Андрей, Павел Сиднеев, правильно, надеюсь, произношу фамилию, Анзор, Серж с восклицательным знаком, деревенский парень, Виталий Филей, Григорий СПБ, Рейнбоу Блю, что-то, кстати, давно его не видно с новостями про зверюшек, Николай и он, вот это 10 ставок, они 7 из них предсказали, не предсказали, прогнозировали, прошу прощения, победу Трампа, 3 Байдена. Ну, ближе всех по тем цифрам, которые вот на данный момент существуют, это, не поверите, Rainbow Blue. Rainbow Blue сказал, Трамп 49,8, Байден 50,5. Я там округлил там в моментах или посчитал в цифрах, где цифры не было. Соответственно, Григорий СПБ, Виталий Фили, деревенский парень, Серж, Анзор, Павел Сиднев или Сиднеев, не помню, как правильно записал, и Андрей, вот их ставки по Трампу не сыграли. Но опять же, если ситуация перевернется в другую сторону, тогда у нас в фаворитах Григорий СПБ, который 51% заложил в своем прогнозе. Все остальные проценты 72, 63, 60, 58, 81. Вот деревенский парень 81 Трампу обещал обеспечить. Виталий Филип 54. Все это, ну, пока, по крайней мере, да, никак не реализовалось. Так же, как и Николай, Байден плюс 7,8 к Трампу, и он 58% Байден. Вот, по обсуждающей ранее теме по поводу Хашима Тачи пишет Эдман, он пишет, что эти ребятки их достали. Европа давно страдает из-за своей тупости. Наполеоны, Фридрихи, Гитлеры, беженцы, террористы и прочее. Деревенский парень пишет, тренд на сегодня 81%, только не знаю, 81% чего. Ларек Марик спрашивает, нам-то что с этого и что с того? Да вот, не знаю, наверное, ничего. И это тоже отдельная тема, о которой хотел поговорить, но после выпуска новостей. Ну, давайте посмотрим, что там еще случилось и перейдем к ней. Байден, кстати говоря, лидирует уже, ну вот, если... Там есть две позиции, соответственно, позиция штаба Байдена, позиция штаба Трампа, и вот в СМИ публикуется преимущественно позиция, близкая к Байдену. Ну и вот он лидирует в Штатах, что если он в них победит, там сейчас пересчет заканчивается практически, это Пенсильвания и Джорджия, Пенсильвания поменялась, да, по пересчету. Вот, если он в них побеждает, это уже 306 выборщиков, и, собственно, история заканчивается. Но мне кажется, еще несколько дней точно нам придется так или иначе этого касаться, поскольку, ну, не конец, потому что так или иначе будут суды, будут суды, и хотя, опять же, да, вот сейчас там, делают люди различные выводы, прогнозы, разбирают графики, достаточно глубоко смотрят, но, на мой взгляд, никакого смысла в этом сейчас нет. Гораздо будет интереснее решение судебное по этому вопросу. Дадут ли обсуждать фальсификации в суде, не дадут ли, честно говоря, пока неизвестно. Верховный суд вообще, на который надежда-то, да, у тех, кто считает, что Трамп все-таки честно победил, он всего однажды, по-моему, повлиял-то на исход выборов. Это было в 2000 году, когда он постановил прекратить подсчет голосов во Флориде, и это принесло победу Джорджу Бушу-младшему. Вот. Комментариев там с нашей стороны пока нет. В общем, ситуация в развитии. Вот. Вопрос, насколько это на нас действительно влияет. Этот вопрос нам задавался и в прошлой нашей встрече, когда мы вот в процессе обсуждали с экспертом обстоятельства происходящего, и задается и сейчас. Вот. Ну, я скажу, да, что это как минимум интересно. А я считаю, что повлияет. Считают ли наши с вами люди, и мы с вами, насколько это на нас может повлиять? Проведен, наконец, вот свежий социологический опрос на эту тему. Что этот опрос показывает? 53% наших с вами граждан следят за выборами президента США. 13% сообщили о том, что следят очень внимательно. 45% не следят за американскими выборами. Но все-таки больше половины, если эти сложить проценты, 66% следят. Большинство опрошенных, 34%, относятся к Байдену отрицательно. К Трампу относятся положительно 29%. Он более узнаваем. Половина общества российского не очень понимает, кто такой Байден есть, что это за политик. Не помнят, кто это, да, какие у него заслуги. Вот она узнала только в рамках вот этой кампании. 26%, вот этот опрос проводился вчера, да, вот в динамике новостей. 26% считают, что все-таки победу одержит Трамп, а 9%, что Байден. Ну и при этом большинство из опрошенных, 34%, считают, что для России безразлично, кто выиграет выборы, 34%. На эту тему хочу попробовать с вами поголосовать. Соответственно, три варианта вопросов. Вопрос первый. Как вы считаете, кто же вот этим пересчетом голосов, этим оспариванием или наоборот правильным подсчетом каждого голоса победит? Соответственно, если это Трамп, то ваш выбор 134-21-35. Если это Байден, то 134-21-36. Если вы считаете, что нам безразлично, кто победит, вообще не важно, кто из них победит, то ваш выбор 134-21-37. Код города 495. Прошу голосовать. После выпуска новостей на радиостанции мы с вами обсудим это по нашему телефону прямого эфира. А сейчас выпуск новостей. Пока голосуете и оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 6 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами происходящее в Соединенных Штатах и нашу в этом заинтересованность. Напомню, что перед выпуском новостей мы начали голосовать. Голосование сформулировано следующим образом. Кто, по вашему мнению, в результате всех этих пересчетов, судилищ, оспариваний, скандалов и прочих моментов, все-таки может стать президентом Соединенных Штатов? 134-21-35 – это Трамп. 134-21-36 – ваш голос Байдену. 134-21-37 – решительно все равно. Нам это настолько не важно, что неинтересно, кто у них станет. Это третий вариант ответа. 134-21-37. Есть несколько сообщений. Я сейчас их зачитаю. А пока напомню телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Если у вас есть какая-то позиция по этому вопросу, даже если вам решительно все равно, кто там у них кого обсчитает, или какие-то другие соображения, звоните, будем обсуждать. Сергей пишет, победивший Трамп был сбоем в системе, и сбой будет исправлен, на народ всем плевать, демократия — это блеф, пора бы и нам это понять. В капитализме есть только национальные интересы элит и выгода крупных корпораций. В вашей логике есть сбой, если это интересы элит и корпораций, то они не могут быть национальными. Наблюдатель предлагает срочно признать президентом рэпера, который тоже там какой-то процент набрал. А этих двух клоунов исключить за фальсификации. Мебель хихикает весь день, посмотрев два видео сторонников Трампа из Аризоны и из Детройта. В Аризоне они пришли к территориальной избирательной комиссии и скандируют «считайте все голоса», а в Детройте «прекращайте подсчет». Но люди тоже, я думаю, что там немного растеряны. Вот тоже свежие новости, вот прямо сейчас они поступают. Значит, в Джорджии будет пересчет, заявляет госсекретарь штата. Секретная служба решила усилить охрану кандидатов в президенты страны от демократов Джо Байдена. Вашингтон-Пост сообщает. И Байден собирается выступить в ближайшее время с обращением, в котором объявит о своих планах по переходному периоду. Это сообщает нам CNN. «Где выборы, там везде беспорядки», — говорит Григорий СПБ. И в 2020 году это факт. Это факт. Вот где происходят выборы по счастливой случайности, по невероятному совпадению, но это действительно так. Начинаются или продолжаются беспорядки. Это и Болгария, которую мы с вами обсуждали, и Польша, которую мы с вами обсуждали, и Беларусь, конечно, и ряд других стран. И тоже вот была такая версия конспирологическая, что теперь там точно начнутся, ну, какие-то там серьезные беспорядки. Я, честно говоря, вот не верю, но посмотрим. Вы в эфире. Слушаю вас, говорите.
Вот, добрый день, добрый вечер. Александр, Москва.
Здрасте.
В общем, ну, для нас, кого выберут, нету никакого значения. Но вот зачем его выберут? Зачем, например, так компрометировали президента? Постоянно прессовали его разными аргументами, там, Россия, другое. Вот это интересно, какая технология запущена, чтобы не оправдывать ли его какие-то заявления.
Ну, разверните мысль, не очень понимаю.
Да, ну, например, вот он что-то высказывался, делал какие-то заявления в отношении Китая, России. Ну, президент приходит и легко это меняет, как бы апеллирует на то, что это вот этот вот неадекват там был, ведь мы же вам все это говорили, и сейчас его народ не... Ну, таким это все, как политтехнология. То есть зачем его меняют, и вот этот вопрос для нас, это вот как?
Вы знаете, прочитал очень много мнений на эту тему, и вот оно там тоже полярное. То есть с одной стороны есть люди, которые говорят, да нам наоборот хорошо. Наоборот, вот они займутся теперь решением внутренних проблем, у них там вон чего происходит.
Ну это поп директ, поп-менеджеры, так их назовем. Ну, что, они решают, что ли? Ну, не решает один человек такой империи. Это человек чисто вот, который должен выступать, говорить от лица какой-то группы, команды.
Даже не команда, а представитель определенных, скажем так, групп, элит тех самых.
Он ничего не решает, абсолютно, ноль. Вот эти люди не решают, кого мы видим. Они делают заявления. И это даже заявление все делается с какой-то умыслом. То, что он делал, например, говорил, вот Китай плохой. Сейчас новый придет и будет... как бы говорить, что этот вот нелепый то, и это очень удобный момент для нового президента, ну, в кавычках, новый президент. Вот эти вот все маневры лукавые, которые, это политтехнология. Там его говорили для чего, что вот он...
Смотрите, у меня вопрос такой, вот всегда, когда высказываются достаточно такие серьезные, сложные концепции, а зачем это нужно? Они же вот считают себя самыми сильными. Это объективно так. И на уровне документов, на уровне заявлений. Дайте я мысль изложу, а вы со мной поспорите. Да. Вот. И они действуют так, как считают нужным, без объяснения своих мотивов. Зачем нужна такая сложная штука, чтобы помириться с Китаем? Они могли просто... Трамп может приехать в Китай и сказать, все, я позицию меняю, мы теперь комфортно договариваемся. Вот условия сделки, давайте так. Зачем нужно вот это оправдательное в такой сложной логике? Зачем нужно все сваливать время на Трампа?
Да, время вы это прошло. Потом они обратно не вернут в тех же условиях все эти сделки. Ну, услугу же сделают они Китаю сейчас. Мы вернем, а что вы там туда-сюда меняли? Ну, это вот это неадекват был. Мы не хотим. Но назад все равно на прежней позиции не вернут 100%. Легкая такая вот, как Владимир Владимирович высказался, вы же, говорит, не банановая республика, чтобы вот у вас мы там регулировали, да? Но зачем так упорно, зная это, демократы настаивали на том, что это марионетка? Очень многие люди в США так считают искренне. Искренне полагают, что он марионетка, у них есть компромат у России на... Ну и вот в этом духе.
Позиция понятна, что все сложнее, чем кажется. Это на самом деле такие визуальные проявления, видимые, точнее, не визуальные, видимые проявления политических решений. Просто вот так это обставлено для того, чтобы получить более комфортную переговорную позицию или позицию давления. Виталий Фили, между прочим, интересуется. Я напомню, что это наш слушатель, который... участвовал во вмешательстве в выборы посредством своих вот подобных комментариев. Об этом есть тоже документ официальный. Так вот, Виталий Фили сообщает, что почему это американский президент ни за что не отвечает? А кто творит беспорядок в наших подъездах? Он за это и отвечает, или Конгресс запретил? В эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вы знаете, такое ощущение, что вот без конспирологии с этими выборами просто-напросто не разобраться, поскольку в обычную стандартную логику это все не вписывается, ну, вообще никак.
Согласен, но вот эти данные, которые мы получаем, даже не данные, данные-то ладно, с социологией тоже, есть много проблем не только там, но вот новости, мы видим, как они сцепились, да, и что они делают, что... Подсчет прекращается, подсчет возобновляется, требует того, требует всего. Это шокирует, потому что мы-то считали, что там все-таки достаточно такая древняя машина, справедливая, демократическая, вот с этими выборщиками.
Категорически с вами согласен. Вот, тут всплывает еще весьма любопытный факт, он, кстати, на поверхности, что у меня такое ощущение, что абсолютно осознанно институт демократии дискредитирует. Вы правильно заметили, что где ни выборы не происходят, везде беспорядки. То есть раньше демократия была отточенный классный инструмент по приводу к власти, то есть этот инструмент работал. Сейчас делают все, чтобы этот отточенный веками инструмент тупо не работал.
Но то не есть... так уж и веками, я с вами не соглашусь. Не ну, так ладно, давно хорошо. Это существует, да.
Тем не менее, сколько сил было положено на этот инструмент, чтобы он работал? А сейчас столько же количества сил делают, чтобы этот инструмент тупо сломать.
Ну, смотрите, я могу сравнить, да, например, вот тут можно прочесть такую логику. Сколько сил положено, чтобы эффективно ездить на лошадях? Сколько механизмов придумано? Всяких рессорных там колясок, выведены специальные породы. Целые профессии были с этим связаны. Сколько сил было положено на это, а потом, чтобы ввести вот такую штуку, как автомобиль?
Однозначно с вами согласен. Видать... пришло время менять демократию. То есть менять, не менять, а есть что-то более, как тебе сказать, как вам сказать, подходящее моменту. То есть лошади, они прекрасны, да, но вы понимаете, что лошади к данному нашему текущему моменту не приспособлены. Именно поэтому мы нам удобнее на машинах.
Да, против танка лошадь, скажем так, не очень сильно помогает. Там же в этом логика была тоже.
То есть, возможно, демократия в том виде, в котором мы знали, приходит, доживает последние, ну, скажем так, десятилетия.
Но я бы все-таки чуть сузил тему, потому что демократия — это слишком широкое понятие. В данном случае демократические процедуры формирования власти, наверное, вот
то,
так стоит сказать.
То, как мы знаем сейчас, давайте так, те институты, которые мы знали сейчас, рождаются, должны, по крайней мере, родиться новые после вот этого всего. Вот. Мое мнение.
Да, возможно так, даже, пожалуй, с вами соглашусь, потому что я вот много раз говорил, что мир находится в кризисе, да, и общественных отношений, и в том числе и политических. И вот часто обсуждаемые у нас в эфире вот эти противостояния капитализм, социализм, они тоже не имеют под собой какой-то аргументной основы, потому что и капитализм, и социализм — это понятия, которые устарели. Мы этими понятиями называем совершенно новые процессы, которые не являются ни капитализмом, вот в таком книжном, да, виде, ни социализмом в классическом виде. Это уже гибридные какие-то совсем такие процессы, которые вот нет для них слов еще новых. И совершенно очевидно, что не та система не работает, не то что идеально, да, она, если вот где-то сложилась более-менее удачная конфигурация, ее невозможно повторить. То есть невозможно взять это как модель, как слепок, и из одной стороны перевести в другую, и там сразу начнет налаживаться там политическая жизнь, экономическая и так далее. Да, видно, что ситуативно оно развивается здесь вот так, здесь вот таким образом, здесь получает такие свойства от конкурирующей системы, но не та, не полностью не покрывают потребности, да, мира, потребности мира и с точки зрения управления, и с точки зрения взаимодействия людей, да, обеспечения его, ну, там, максимальной бесконфликтной форме, да, то, что укладывается в понятие такое общая справедливость. Вот. И, возможно, действительно, для того, чтобы продемонстрировать этот кризис во всей стране, должно было случиться, во всем мире, прошу прощения, должно было случиться то, что случилось. Но это тоже такое глубокое теоретизирование. Ну, а с другой стороны, у нас с вами остается конспирология про Deep State. Напомню, у нас идет голосование. Мы пытаемся предположить, кто же может стать президентом Соединенных Штатов в результате пересчетов, судов, оспариваний, горячих высказываний, решений Конгресса, решений Верховного Суда, вот всей вот этой вот замечательной такой обоймы процессов. Если вы считаете, что все-таки Трамп добьется своего, всех засудят, несмотря на то, что его банят там в Твиттере, его сообщения называют недостоверными, то тогда ваш ответ 134-21-35. Это Дональд Федорович Трамп. Если вы считаете, что это Байден вместе со своей командой, команда Байден-Харрис, 134-21-36. Это ваш вариант ответа. Если вы считаете, что нам решительно все равно, или вам безразлично, или вы считаете, что это вообще не важно, и это вопрос имитационный, как вот слушатель, который позвонил, сказал, то ваш ответ 134-21-37, код города 495. Голосуйте, голосов уже приличное количество, скоро можно будет подводить результаты. Еще немного это с вами пообсуждаем, вот, и перейдем к другим темам, потому что они тоже есть, а здесь, собственно, нет финала, да, мы можем наблюдать только процесс и постоянно объявляемое новое его обстоятельство, которые никак, на мой взгляд, пока не проясняют картины. Ну что, вот сводки идут по, там, Джорджии, там, например, сейчас вот после объявления о том, что будет пересчет, да, свежие результаты 49,4% у Байдена, 49,4% у Трампа. Они сравнялись, и осталось около 5000 бюллетеней посчитать. Вот, но это, опять же, такие промежуточные мелкие новости, поток которых формирует, в том числе и поддерживает тот самый интерес к теме. Сергей Алексеевич, вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Америка уже при любом раскладе такой, как была до президента Трампа, уже не будет. Трампизм, как говорят, теперь уже никуда не уйдет. Обращает внимание, что вот эти все 4 года правления Трампа, демократы, они практически не работали на укрепление собственной страны.
У них было одно дело – завалить Трампа.
Да, правильно. Как могли, вредили Трампу, используя свой финансовый и административный ресурс. То есть, по существу, они расшатывали президентскую систему собственной страны и работали на понижение авторитета президентской власти, что может сыграть с ними злую шутку. Но главное не в этом. Вот вспомним, последний раз у них жесткая схватка была, когда Буш тягался с Гором, демократ с республиканцами, и тогда пересчет во Флориде.
Да-да, я об этом уже упоминал. Верховный суд тогда вмешался.
Да, вмешался, там все сделал, тем более Джеб Буш был братом Джорджа, а он в то время был губернатором Флориды, так? А реальный консенсус между демократами и республиканцами тогда был восстановлен благодаря терактам 11 сентября 2001 года, в результате вот которых противоречия внутри вот этой системы США были сняты спецслужбами и армией Америки. Силовики были обеспечены финансовые доходы через установку контроля. Вот они что делали-то? Главные источники наркотиков – Афганистан, Колумбия взяли на контроль. Нефть – Ближний Восток от Ирана до Ливии, Венесуэла, Нигерия и так далее. То есть Америка свои проблемы решила тогда за счет других.
А сейчас
теперь как? За счет кого?
Вот вопрос, ваш прогноз, за счет кого?
Президент Путин-то не зря показывает новое оружие. За счет кого они теперь? Что они за счет собственной гражданской войны, что ли, будут решать? Не будут. Вот в этом вся и проблема.
То есть вы думаете, что вот та самая электоральная ситуация, назовем ее так, мягко, она будет иметь последствия внешние, последствия схожие с катастрофическими?
Огромные последствия будет иметь. Им все равно, им жизнь заставляет их найти компромисс между двумя этими элитными группировками. Они не могут на протяжении следующего президентства бесконечно драться. Они разрушат страну, они же это понимают. Там же не дураки сидят. Им надо найти консенсус. А как они его будут искать? За счет собственных ресурсов? Да не в жизнь не будут. Тогда они нашли за счет исламского мира. А теперь за счет кого? Россия, Китай, Европа. Как это совмещать? Вот тут вопрос.
Версия интересная, но давайте последим. Может быть, за счет того, что они считают, что они полностью перехватят рынок вакцинирования. По крайней мере, да, это пытаются сделать. Георгий считает, что у Байдена в любом случае чистых голосов избирателей на порядок больше. 235-й считает философски, что ничего постоянного и вечного в нашем мире нет, и об этом свидетельствует. 177-й считает, что выиграет Трамп. Денис 100-й считает, что вот те процессы, о которых сказал Сергей Алексеевич, они будут за счет Сирии, Украины и Карабаха. Кеша вот предлагает компромиссное решение для всех сторон. Пусть будет в США, он пишет, два президента, раз все так поровну, будут править в тех штатах, где победили. Вот тогда всех уделают. Ну, как папа и антипапа в свое время, да? Вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, я на самом деле далек от бородатых так называемых примеров, которые имеют только косвенное определение того, что сейчас происходит по поводу 20-летних событий 20-летней давности. Давайте отложим данное обсуждение на 15 декабря, когда будет оглашен непосредственно вердикт выборщиков, в котором никакое федеральное законодательство и конституционное законодательство США не обязывает их голосовать по большинству голосов в каждом штате, тем более данные выборщики ответственны непосредственно перед своей партией демократов и республиканцев, которые, выборщики которых делятся непосредственно в каждом штате. Тем более маленькие штаты, по сравнению со штатом таким, как Калифорния, имеющая площадь населения, сопоставимую с Польшей, имеют как такой, как Вайоминг, например, и другие со своим законодательством, имеют приоритетный голос на коллегии выборщиков. Там вообще запутанная история. И как отнесется к этому Конгресс, который уже в начале января будет подводить итоги вердиктов коллегии выборщиков, это остается просто загадкой, не просто туманом.
Ну да, конечно, подождем. Мы просто и наше мнение пытаемся выяснить. Я напомню, извините, на секунду вас перебью, что у нас идет опрос.
Ради бога. Вы как бы спикер, поэтому я понимаю.
У нас идет опрос. И как вы считаете, кто в результате вот этой ситуации все-таки станет президентом США. Если вы считаете, что шансы у Трампа достаточно серьезные, это ваш ответ 134-21-35. Если вы считаете, что Байден...
Первый, я считаю, что у Трампа сейчас остаются серьезные возможности и ресурсы. И в том числе без Верховного суда, несмотря на то, что он насыщен республиканцами, но на самом деле, как и в предыдущих...
Спасибо за ваш прогноз. Все-таки я остальные варианты тоже скажу. Если вы считаете, что Байден, то это 134-21-36. Если вы считаете, что это не важно, что безразлично, кто победит, то 134-21-37. Код города 495. Скоро уже подведем итоги. Расклад голосов очень интересный для меня. И хотя есть попытки двойного голосования, которых наш вот этот телефонный счетчик видит, когда человек пытается свою точку зрения несколько раз продвинуть, но пока их меньше статистически, чем обычно. Но это интересно. У нас тоже, видите, есть попытки фальсификации. Деревенский парень пишет: «Мы еще поборемся». Денис Сотый считает, что два президента нельзя, придется две красных кнопки делать. Какая сработает вперед, да, момент интересный, есть полномочия, которые не поделить. Григорий СПБ сообщает, что у меня две сим-карты. Да нет, тут фиксируются звонки с одинаковых номеров. Эдмонд считает, что никакой разницы нет, шоу должно продолжаться, все-таки это действительно крупное такое шоу. И он считает, что Америку ждет веселое время. Вот когда мы говорим «веселое» в таком контексте, да, я вот вспоминаю, что слово «веселое», оно когда-то значило совсем иное. То есть вот тот же самый клуб веселых и находчивых можно тут вспомнить. Вот электорально уж такой у американцев клуб веселых в этом смысле и находчивых в 2020 году. Диву даешься, диву даешься. Давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Смотрите, я считаю все-таки, что победит оппонент Трампа, вот. Но это на самом деле страшно только из-за того, что я считаю, что он очень сильный русофоб, и он этого не скрывает. Если Трамп хотя бы что-то держит в себе, но санкции и все остальное, но он в открытую это не заявляет, то его оппонент прям открыто не любит Россию. Как бы если вот он стал президентом, как бы весь народ против нас не настроил полностью.
Американский.
Да, совершенно верно.
Ему сначала нужно будет объяснить, чем же мы таким перед ними виноваты-то. Потому что пытаются объяснить последние лет 20, и концепция, она поменялась, да, она менялась несколько раз на более убедительную. Обычно они пытаются убедить политические элиты Европы, чтобы им там оружие продать и так далее. Народ очень сложно, народ в своих проблемах, там своя безработица, здравоохранение, там свое, им надо сначала быть с народом договориться.
Ну, как показывает практика, что доказывать у них не обязательно. То есть им бы лишь бы...
Вы же говорите настроить народ, но это усилия нужно серьезные прилагать.
Ну вот сейчас на данный момент очень многие, причем как вот его предвыборная кампания, насколько не Трамп, а вот забываю фамилию, к сожалению.
Байден, вот, Джо Байден, да, спящий вот, сонный вот Джо, Байден. Да.
Да, Джо Байден, она и не скрывает, что вот Россия такая, Россия во всем виновата, и я уверен, что часть голосов, причем немаленькую, он набрал именно благодаря этому.
Ну, позиция понятна, у нас не очень много времени. Позвольте прокомментировать следующим образом. Ну, а нам что с того, что условный Джон на ридной своей клахомщине будет к нам плохо относиться? То есть нас разделяет такое колоссальное пространство, что вот мнение условного Джона, ну, никак нас не касается. Подведу итоги голосования. Спасибо всем, кто звонил, кто проголосовал. Голосов много, достаточно репрезентативно по там, нашему среднему голосованию. Значит, 33% наших слушателей, из тех, кто дозвонился, верят в победу Дональда Трампа. 18% считают, что Джо Байден возьмет свое. Посчитает каждый голос, в том числе и из почтового голосования. Но, что важнее, 49% считает, что нам решительно все равно и безразлично, кто же там у них в конце концов станет президентом Соединенных Штатов. Сейчас выпуск новостей, после по другим темам оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 6 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем обсуждение. И я вот посмотрел сейчас на карту города. Значительно полегче, на мой взгляд, стало с пробками. 6 баллов уже показывает Яндекс. И пробки, ну вот, на вылетных, как их называют, магистралях. Щелковская из города, шоссе энтузиастов, Новая Рига, Ленинградка, вот, ну и там кусок МКАДа внизу, но он, по-моему, вообще круглосуточно стоит. Но в целом видится, что стало полегче. Ну, аварий как было, так и есть. И вот, видимо, энтузиастов из-за того, что там авария прямо за выездом недавно произошла. Давайте пройдемся по другим темам. Хотел поговорить о паре новаций в нашем законодательстве. Вот, и мне кажется, тоже это интересно к обсуждению. Значит, что в первую очередь хотелось обсудить? Ну, вот такой законопроект, ну, точнее, два, сегодня внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Значит, первый законопроект — это об ответственности за реабилитацию нацизма, и второй — за ложную информацию в интернете об СССР в годы войны. Предложил установить штрафы от 3 миллионов, до 3 миллионов рублей и сроки лишения свободы до 5 лет. Согласно этому документу, который зарегистрирован уже на сайте Госдумы, изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. За что? За что же предлагается штрафовать? За публичное распространение информации, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИ. За публичное распространение информации, одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равное публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности Союза Советских Социалистических Республик в годы Второй мировой войны. Речь идет, в частности, о совершении указанных действий с привлечением СМИ и интернета. Значит, в пояснительной записке сообщается, что предлагаемый законопроектом подход позволит обеспечить комплексную защиту исторической памяти и неотвратимость ответственности всех виновных в реабилитации нацизма лиц. Также предложены поправки в Уголовный кодекс, вот до 5 лет лишения свободы, это звучит там, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о Советском Союзе в годы войны. Вносимые изменения, по мнению автора законопроекта, устраняют пробел в диспозиции статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета. Для физических лиц, соответственно, от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода, принудительной работы или лишение свободы до 5 лет. Для юридических лиц административная ответственность за публичное распространение, я так понимаю, это касается в основном средств массовой информации, ну и штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей. Значит, раньше это действовало для средств массовой информации, это в заявлении пресс-службы. Сейчас предлагается и на трансляцию в интернете. Что, почему сейчас? Ну, потому что это в продолжении принятой поправки к статье 67.1.3, поправки в Конституцию Российской Федерации, где написано, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Это вот, соответственно, в развитии этой статьи предлагаются такие законопроекты. На эту тему, да, на схожую тему, тоже сообщение, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную России резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Второй мировой войны. Соответственно, вот такая новация, да, много об этом говорилось, как это будет, как это можно изложить на языке закона, вот это изложено, ну, безотносительно, наверное, к личности автора. Я не думаю, что, я думаю, что это продукт все-таки творчества коллектива юристов, а не лично ее, ну, хотя это только мое предположение. Тем не менее, хочу поговорить с вами на эту тему. Как вы считаете, насколько это нужно, насколько это справедливо, поскольку мы все-таки часто сталкиваемся с теми проблемами, которые в законе изложены. Это бывает и по недомыслию, я имею в виду все эти... открытки, которых делают, которые делают талантливые люди к празднику, да, где сознательно или несознательно, чаще, наверное, второе, ошибаются в размещении там объектов, людей, техники и путают стороны, да. Но это вот, ну, такой минимум, да. А максимум, конечно, мы постоянно слышим, что Советский Союз и нацистская Германия — это два сапога пара, что неизвестно, что там было, и... такое, мягко скажем, переосмысление исторических событий. Из этого переосмысления, в общем, следует, что вообще во всем победили совершенно другие люди, и вот никакого подвига народа не было. И вот теперь у товарищей с такой точки зрения, да, могут в случае принятия этого законопроекта, могут начаться определенные проблемы. И финансовые, и иные. Соответственно, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, звоните. Будем обсуждать. Вот, кстати, в завершение предыдущей темы пишет Владимир, который нас из США слушает. Он тоже делился своей историей, как он ходил голосовать. И он пишет, что Трамп еще не проиграл. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Касаемо вот темы, да, которую вы сейчас озвучили, мне кажется, данная инициатива не совсем уместна и не совсем
правильная. Поясните, почему?
Я могу объяснить. Вот представьте, точнее вспомните, в каком году стало известно о пакте Молотова-Риббентропа. Если не ошибаюсь, это был 93-й год. А вот теперь представьте, что далеко ведь не все документы касаемо войны рассекречены в настоящий момент. Я уверен, что есть много еще всяких разных документов. И что тогда произойдет, например, если кто-нибудь предположит, скажем, да, или выразит какую-то свою точку зрения, а потом он получит штраф, да, или его осудят, или еще что-то, а спустя какое-то время окажется, что человек был прав.
Ну, позиция ваша понятна, она основана на предпосылках, предположениях, что если когда-нибудь мы узнаем, что все не так и кто-то безвинно пострадает. Я напомню, что подобные законы, которые, ну, запрещают на эту тему рассуждать, да, вот как мы с вами там делаем сейчас, ну, опосредованно, конечно, тоже, они существуют. И вот просто перечислю ряд стран. Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Израиль, Канада, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словения, Франция, Чехия, Швейцария. Угадайте, о обсуждении какого исторического события идет речь? И какие санкции за это последуют? 5 лет тюремного заключения, 6,5, 2,5, 6 месяцев, штраф 240 тысяч франков, вот был эпизод 1,2 миллиона франков. Ну вот, Искандер 39 и Георгий пишут, да, что это, конечно же, отрицание Холокоста. И даже если какие-то новые обстоятельства, как вот некоторые там... предполагают, книжки пишут целые, могут как-то повлиять на оценку вот ужасных событий этого периода, это вот непосредственно сразу срок. А у нас есть свои важные для нас события, да, связанные с историей нашей страны, с нашими убеждениями и так далее. И вот вопрос, почему мы-то не можем их защищать? Почему нужно ждать, когда кто-то раскопает через определенное время какой-то новый документ, который позволит, как тут написано, отрицать факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Но мне кажется, это не очень справедливо. Ну, не знаю, давайте обсуждать. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Ну, безусловно, это давно уже назревший закон. Может быть, можно было и не такой свирепый. Вот,
но это законопроект пока, то есть это пока еще не закон.
Да, да, да. Ну, в общем, это давно надо было делать, потому что цель вот этих игроков приравнять и Гитлера, и Сталина, это потом обложить нас контрибуцией за, так сказать, политические репрессии. А политические репрессии и выплаты репараций, помните, там квартиры уже в том году обсуждались, вот эта недвижимость, которая ушла у репрессированных. Но дело в том, что сами многие репрессированные, они были репрессантами. Дело не в русской, не о русской буржуазии же говорили, правильно, которые обворовали, а именно это самое, жертвы 1937 года. Вот о чем речь. Вот это их план был. А сейчас...
Но я считаю, что это лишь один момент, да?
Да.
Потому что я считаю, что ситуация, она крупнее. Поскольку если удастся переломить вот это понимание истории такое, какое у нас есть, и не только у нас, слава богу, пока еще, да? Вот если его удастся изменить и выстроить новую историю, причем это же делается не только на тему Второй мировой войны, это делается еще, по поводу вообще существования России, да, что... Россия-то что? Это какие-то задворки были, вот там какие-то болота, а вот было Великое княжество Литовское, где все и происходило. А все это неправильное, ложное прочтение и так далее. Возвращаясь, я просто скажу, как мне кажется, зачем это делается. И вот если удастся это закрепить как абсолютный факт, то тогда нас будут ждать, назовем это так, санкции, гораздо более серьезные, чем контрибуции, поскольку мы будем объявлены доказанным злом. И если с Гитлером Нюрнбергский международный военный трибунал уже вынес правовое решение, то нас оно тогда только будет ждать. Вот это их логика, понимаете? Они вот этого добиваются. Вовсе не потому, что они так действительно считают. Или считают, что там условная Польша может нам выставить какой-то там новый счет. Нет, не поэтому. Процесс серьезнее, это процесс системный. Нас нужно доказательно назначить таким чудовищем. И под это подвести несуществующую историческую базу. И они эту базу создают ежедневно. Об этом речь.
Ну, абсолютно верно. То, что вы сказали. И они же не могут, это реванш, они не могут простить сожженные знамена возле мавзолея. Вот. И это плевок им был от Советской России.
Ну, честно говоря, я не думаю, что они в эмоциональных категориях, спасибо за ваше мнение, рассуждают плевок, не плевок, реванш. Просто есть политические задачи, и это вполне понятный протокол их достижения. То есть понятно, что вот нужно закрепить в сознании общественном сначала вот это, потом усомниться вот это на основании вот этого. Вот. Ну и плюс это же, конечно, работа, которая влияет на нас с вами. Но на нас с вами, может быть, это не сильно повлияет, но на людей помоложе запросто, да. И вот все эти темы, которые мы уже слышали, про трупами закидали, про, ну, вот весь вот набор там претензий, да, к нашей победе и действиям нашей армии, включая миллиарды изнасилованных немок, все это будет предъявлено по новой. И в том числе это будет закреплено в сознании наших детей, для которых это, ну, обесценит саму суть существования страны. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, меня Александр зовут, предприниматель, периодически звоню. Ну, смотрите, я совсем не либерального толка, хотя я и предприниматель. Но закон госпожи Яровой, честно говоря, меня лично настораживает.
Законопроект все-таки, давайте законопроект.
Законопроект. Ну, хорошо, до этого был принят законопроект, самый известный, поэтому я думаю, это будет тоже принято.
Пакет, надо... там был пакет, мы ее за пакет, это помним и любим, да, пакет Яровой.
Да, обожаем прям, ну, вот, целуем во все места. Итак, смотрите.
Куда дотянемся, получается... извините.
Ну, да, да. Только вот вопрос. Смотрите, получается, что вместо того, чтобы работать на внешнеполитическом фронте в части, это возвращать русских, давать, соответственно, не препятствовать здесь получению гражданства. Например, у меня жена белорусская, я неоднократно об этом говорил. Это одище какое-то получить вид на жительство. У нее принимали экзамен по русскому языку. Знаете, по русскому языку. Но это просто бред. Если вы столько препонов выставляете людям, которые хотят вернуться в Россию, которые хотят здесь быть с нами в едином там, русском пространстве, то как поможет этот несчастный, совершенно ничтожный закон? Это бред, понимаете?
То, что это ну, то есть, делать, это, конечно, вы опять же выставляете такую развилку условия. Пока вы вот это не сделали, об этом не заговариваете даже, да?
Да нет, понимаете, но то-то было принято, а что было в этом направлении сделано? Об этом было столько сказано, но в итоге ничего этого, то есть по-настоящему работа не происходит. А здесь...
У меня вопрос закон, только, как это отменяет необходимость этого закона? Вот как да то, о чем вы говорите, что, просто... что да, необходимо это поправить, безусловно, да, там есть
хорошо,
проблема.
Хорошо, давайте, я объясню.
Или у нас это все должна Яровая решать, так одна может, единственная Ирина,
может
да?
Может быть, контроль, да не одна, вы же говорили, что она работает в коллективе. Так может быть, контроль усилить за выполнением чиновниками распоряжений и Владимира Владимировича, и Яровой, и всех остальных, а не накидывать новых законов,
я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но я не считаю, да. что это отменяет необходимость такой инициативы.
Что он отменяет? Я же говорю, что он назрел, и он нужен.
Не, но вы сказали только что пустяшно, ненужно. Вот буквально 2 минуты назад вы сказали ваши слова.
Да, потому что это так понятно. Вот смотрите, сегодня смотрел ролик про там Арти снимала там, кто победил во Второй мировой войне в Америке. Ну, вирусные ролики в WhatsApp там пацаны прислали. Я посмотрел его, слушайте, и там ну, каждый там второй американец говорит, да, Англия там и сама Америка. Мы в этом смысле что-то делаем, мы в этом смысле что-то показываем, а по-моему нет. По-моему, их медиа намного сильнее, по-моему, их слово против нашего слова сам никакое. Поэтому, наверное, нужно делать
более серьезные... А вы слышали мою позицию, да, то вот как я считаю, зачем это нужно? Чтобы это здесь было неповадно. Мы не перевоспитаем, спасибо за ваше мнение, мы не перевоспитаем того самого Джона, да он и не задумывается об этом. У Джона другие проблемы, да, как свое имущество защитить, работу найти, и как вон понять, кто же победил на самом деле. У него там свои истории совершенно. Наша задача защитить наши здесь, потому что вооруженные... той литературы, которая вот там транслирует через сильные, как вы выразились, демократические и иные медиа Джону, человек здесь, который живет, он на нее сошлется и скажет, вот подвига вашего деда, ну или там прадеда, не знаю, какой возрастной вы группы, его не было. Это не подвиг, это преступление. Вот смотрите, эксперт Пипискин из штата Джорджия убедительно доказал это. Вот смотрите, вот вам цифры, вот факты. Не было никакого подвига ваших предков. И здесь он будет об этом рассказывать, последователи найдутся, которые также скажут, ну раз так, все, ну все, давайте, что там, ракеты пилить, пилим, что там еще нужно? Давайте, все, да не нужна и страна, и все. И вот против этого, чтобы таких заявлений не было, поскольку вступать в спор с каждым, ну, я бы назвал это, конечно, да, каким-то там негативным словом, идиотом, дураком, но это люди не глупые, они это делают совершенно сознательно, у них есть цель. Вот чтобы в спор не вступать, вот такая норма. Хочешь об этом поговорить, дружок, будь готов за это заплатить. Как заплатить? Сколько? Вот тебе, пожалуйста, категории указаны. Вон Эдмон пишет на похожие соображения. Скоро ведь откроются новые обстоятельства в кавычках, что это Гитлер освобождал Европу. Документы уже наверняка подготовлены, а в Нюрнберге просто не так поняли, вырвали из контекста. Да, Сергей, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Я понимаю, что закон может быть правильный.
Законопроект пока еще.
Законопроект, да. Но... Может быть, даже не надо все... Я о частностях, вот, о изнасилованных немках. Да, может быть, это была правда, но я до сих пор в шоке от эпизода, как советский солдат насиловал немку в фильме.
Что? Служив...
борются за часы. Это правда, но не надо этой правды. Вот пусть будет закон, пусть он будет не совсем честный, что вот этого не надо. А то, что там историческое, вот меня как человека, как обывателя волнует, но не до такой степени, как вот эти эпизоды о той горькой правде, которая... была в войне.
А вы знаете, что это вот горькая правда, но ее-то будут смаковать несколько иначе, да, как под увеличительным стеклом. Было только такое, ничего не было. Ни Сталинград не было, ни Брестской крепости, ничего не было, было только это. Взгляните в чудовищное лицо ваших предков, а так скажут.
Вот для этого нам надо чаще говорить о войне, не устраивать по телевизору шоу, где у кого там 15 детей, кто делит наследство, а говорить о войне как во время нашей с вами молодости, когда люди знали, когда началась Великая Отечественная война, потому что даже мой сын не знал, что она началась 22 июня, не потому что он такой глупый, а потому что ни в школе, нигде, ни по телевидению в то время уже об этом не говорили.
Я согласен с вами, но вы знаете тоже, справедливости ради, я вижу и новые фильмы, пусть они мне не нравятся там в силу моего личного восприятия современного кинематографа, да, но они же есть, их люди смотрят, на них ходят.
Есть, и вот я, знаете, скажу с другой стороны, мне действительно нравится, что правду о войне стали говорить, даже ту правду, которая нам не нравится, о всех этих Молотов-Риббентроп, о этом всем, потому что я иногда чувствовал себя идиотом, а почему нас так ненавидит вся Европа, вот про эти оккупации, теперь я хотя бы знаю, почему нас ненавидит Литва, почему нас ненавидят финны, я хотя бы это знаю, я не озлобляюсь, но хотя бы я понимаю и в то же время расстроюсь, Господи, прожил всю жизнь и этого не знал, пусть будет правда, но действительно, если они будут с той стороны выбирать грязные эпизоды, то мы должны со своей стороны показывать другое.
Спасибо за ваше мнение, Сергей. Виталий Филипп пишет: «Мне кажется, законопроект недоделан, и помощи исторических экспертов не было. Нюрнберг, значит, мы помним и уважаем. А как же решение Хабаровского процесса, суда над японцами? А как же итоги судов над финскими захватчиками? Их деятельность, получается, можно оправдывать? То есть с портретом Риста Рюти можно выйти на бессмертный полк?» Справедливый вопрос. Но мне кажется, подобная норма, она, ну, введенная, да, она может быть уточнена. Просто сейчас озвучены самые такие очевидные моменты, с которыми мы уже сталкивались. Я думаю, что уже расширение, да, если характер, да, будет там несколько иным, оно возможно. Мне кажется, хотя бы это закрепить, потому что это важная вещь. 933-й напоминает, что в кинофильме «Авиатор» герой, которого играет Леонардо Ди Каприо, кстати говоря, хороший актер, вот он, этот герой, говорит, что Америка с Британией победили в войне. 235-я инициатива полезная, полностью современная, «Мощный бур» пишет, что много французов на полном серьезе думают, что именно благодаря им удалось победить гитлеровскую Германию. Ну что нам с другой стороны до французов? Да, многие пишут о том, но это же будет действовать только у нас. Нельзя же будет того самого профессора Пиписькина из Джорджии привлечь. А я считаю, что ну, защита-то она важна у нас здесь. Чтобы у нас вот этот яд, я по-другому назвать это не могу, уж простите, чтобы это здесь не распространялось, чтобы здесь не подвергалось сомнению. Потому что вот как бы возможные такие там яркие, да, выпады в адрес нашей истории, в адрес подвига народа, как это может быть сформулировано, я вот ну, попытался вам показать, как это возможно. Но это будет, это есть. Мы с вами так или иначе с этим сталкиваемся, слышим. Ну вот, и я надеюсь, несмотря на все наше уважение к Ирине Яровой, да, вполне оправданный, целесообразный законопроект. Посмотрим, как будет развиваться по нему ситуация, еще будем к этой теме возвращаться. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, после продолжим по другим темам, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, вот уже 19.36, 6 ноября, пятница, выходные уже завтра, с этой неделей на две части такой разделенные тоже выходным, уже как-то непонятно, где выходные, где нет. Это программа «Отбой». Продолжаем с вами обсуждать законодательные инновации. Вот обсудили перед выпуском новостей законопроект на тему реабилитации нацизма и ложной информации в интернете об СССР в годы войны. Хотел еще одну тему обсудить, хотя вот эта тема, я смотрю по сообщениям наших слушателей, она не отпускает. Напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм говорит МСК-бот, пишите. Ну и телефон прямого эфира, который тоже нам понадобится еще сегодня. Это 8 495 73 73 94 и 8. Что еще хотел обсудить? Смотрите, тоже на днях обратил внимание, тоже прошло вот на этом фоне таких больших, крупных новостных тем незамеченным. И я решил, что это интересно к обсуждению, попробовать понять, что мы с вами об этом думаем. Правительство внесло в Государственную Думу, ну куда еще, законопроект, который обязывает россиян, в том числе россиян, подвергнутых административному аресту, проходить геномную регистрацию. Основываясь на зарубежном опыте, авторы законопроекта полагают, что расширение государственной базы ДНК позволит улучшить статистику раскрываемости преступлений. Зарубежный опыт показывает, что базы начинают эффективно работать, базы ДНК имеется в виду, при условии содержания в них геномной информации, той самой ДНК, не менее 1% населения страны. У нас создана федеральная база такой информации, ФБДГИ называется. Там сейчас содержится информация о 0,6% населения России. Это обусловлено законом, принятым в 2008 году, который тогда спор вызывал среди правозащитников в первую очередь. Вот, в случае принятия этого закона массив базы только за 2021-2023 годы может увеличиться до 5,2 миллионов объектов учета за счет осужденных, подозреваемых, обвиняемых, что будет соответствовать примерно 3,5% от общего количества населения России. Что же в том самом законе, который уже принят в 2008 году? ДНК собирают, ну, ту самую геномную регистрацию проводят, получают, хранят и используют правоохранительными органами биологического материала граждан по ряду преступлений. Соответственно, осужденные, отбывающие наказание, осужденные, прошу прощения, за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности, вот, и биологические материалы неустановленных лиц и неопознанных тел. Соответственно, это такие отпечатки пальцев, только шире. Да, я так понимаю, что предполагается, что если есть база, то по потожировым следам, по волосам можно будет найти преступников значительно проще и быстрее, да, будет понятно, кто это. Значит, что же, какая же новация обсуждается, что те, кто подвергается административному аресту, те, кто, ну, вот в законопроекте уже, отбывает наказание в виде лишения свободы, тех, кто подозревается, и тех, кто обвиняется в совершении уголовных преступлений, у них тоже вот эти расширенные отпечатки пальцев, вот ту самую ДНК, эти самые геномные моменты, да, тоже собирать. Что такое административный арест для тех, кто не знает? Это те самые 15 суток. Вот, и что вызывает резонанс, ну, помимо там нарушений законодательства контроля оборота наркотиков, да, это, соответственно, может быть применено к организаторам митингов, вот тут сразу видится политика. Организаторов митингов, на которых происходит нарушение общественного порядка или передвижение граждан в общественных местах. За нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима контртеррористической операции. Это вот основные. Но еще там есть административные правонарушения, в результате которых может быть наложен арест. Следующее. Тоже вот я думаю, что про защитников может это вызвать ожесточенную дискуссию. В принципе, уже вызвало, но поскольку у нас есть крупная тема, она вот где-то на фоне ведется. Это неисполнение родителями обязанностей, злостное нарушение правил дорожного движения и появление в пьяном виде в общественных местах. Такая, я думаю, что наиболее... понятная, норма законодательства. В случае принятия этого закона об этих категориях лиц новые правила вступят в силу с 2023 года. Эксперты считают, что работа с базой данных ДНК является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений. По 2019 году 90 тысяч биологических следов при расследовании тяжких и особо тяжких найдено, да, правоохранительные органы изъяли. 73% исследований ДНК способствовали выявлению и раскрытию преступлений. Значит, в Великобритании такая штука существует достаточно давно, и вот по их данным помогает ежегодно раскрывать более 2000 преступлений. То есть, если человек попал в поле зрения системы, она потом достаточно быстро его находит, если он идет на преступление. Это, в общем, похоже на биометрические данные. В принципе, по многим показателям и являются. Вот, соответственно, это предложение правительства, эту новацию я хотел с вами обсудить. Значит, мастер считает, что нужно брать при рождении, и когда выдается повторно паспорт. Мебель считает, что это цифровой ГУЛАГ, потому что потом эта база попадет на горбушку, и невеста узнает, какие у тебя мутации, откажется от свадьбы. Вот, это, наверное, по данной теме пока все сообщения, все остальные касаются темы, которые мы обсудили до новостей. Давайте обсудим с вами, что вы считаете по поводу такой законодательной инновации. Справедливо, несправедливо, нужно, не нужно, и вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Здравствуйте. Так как у меня есть люди, которые работают в полиции, я считаю, что это очень важно. Это, конечно, в некоторых вопросах ускорит решение вопросов по поводу расследования и поимки преступников. Меня только беспокоит вопрос о сохранности этих данных. Совсем недавно мы были все свидетелями, когда люди, имеющие электронную подпись, торговали недвижимостью здесь, в Москве, и сами не зная об этом, что они это совершают. Вот как такое могло произойти? Кто?
У меня вопрос. А вы слышали ли хоть об одном каком-то эпизоде, связанном с отпечатками пальцев? Что вот где-то чей-то отпечаток был оставлен?
Вот тут я с вами согласен. Но совсем недавно, еще несколько лет назад, у нас не было единой базы всех граждан страны. Единой базы не было. Были базы по областям, а единой не было.
Была такая история. Но теперь ты есть. У нас он даже реестр разбирателей, да, теперь есть, видимо.
И я о том, что это дело очень хорошее. Я считаю, но оно должно быть добровольным.
Не очень понимаю, что значит добровольно. Преступник может согласиться или не согласиться?
Слушайте, преступник — это один вопрос. А когда вы законопослушный гражданин, я, например, не хотел бы, чтобы мои данные где-то фигурировали.
Ну, смотрите, если вы получили 15 суток, наверное, вы что-то нарушили.
Да, я имею в виду вообще о законопослушных гражданах.
Так речь идет только вот о указанных категориях лиц?
Нет, я думаю, что все граждане, которые осуждены и находятся в заключении, они все должны быть полностью дактилоскопированы, и все данные у них должны быть, раз у них есть уже прецедент.
Спасибо за ваше мнение. Вот мебель считает, что брать у подозреваемых недопустимо. Подозреваемые — это не осужденные, а значит, полиция может, не имея нормальных улик, просто открыть дело по левым основаниям, чтобы получить эти самые ДНК-улики. Ну, то есть попытка, видимо, какой-то подтасовки, да, что возьмут данные, потом эти данные куда-то условно подбросят, я не знаю, как это работает, используют там и скажут: вот, смотрите. Вот. Ну, все в фильмах видели, да, про отпечатки пальцев на орудии преступления, когда, как это делается, да, то есть это целая там процедура. Я не думаю, что это просто можно будет сделать. Вот. Я считаю, что, если мое мнение интересно, я считаю, что это необходимо... история для того, чтобы повысить раскрываемость. Ну, просто это продолжение истории с отпечатками пальцев. Ничего страшного, честно говоря, не вижу. Вы в эфире, Сергей, слушаю вас.
Здравствуйте. Конечно, очень хорошая тема, очень хорошая задумка, но мы же знаем, что у нас уже по отпечатку пальцев снимаются деньги, производится оплата, производится доступ в закрытые учреждения. Но я из своей истории не знаю, есть ли хоть одна база данных, которая защищена так, что ей не пользуются.
Но вы слышали хоть раз историю о том, что кто-то, получив доступ к чужому отпечатку пальцев, снял деньги?
Нет, я этого пока не слышу, но я очень это одобряю, и я бы очень это ввел, предупреждаю, это не разжигание, когда изгнанный мигрант уезжает из России, меняет паспорт и въезжает обратно в Россию под другой фамилией. В первую очередь для них это не разжигание. В первую очередь для них надо вводить отпечатки пальцев. Вот так.
Спасибо за ваше мнение. Николай, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, а у административно задержанных пальцы разве откатывают?
Я, честно говоря, не знаю. Не был административно задержан.
По-моему, нет. Так что хотя бы вот это реализовать и вот эту базу отпечатков пополнить. А что он вперед забегает?
Ну, мне кажется, что...
А вот когда вот это будет реализовано, тогда уже дальше, пусть дальше следующее дело
действует. Мне кажется, потожировые следы и вот следы ДНК, они гораздо более информативны, чем отпечатки пальцев.
Ну, почему? Смотря где...
Да, ну, например, мы многие, скажем так, хотел сказать все и прервал себя, ну, да? Многие носят сейчас перчатки.
Преступление против личности, в общем-то, вот по этим делам, а по всяким другим там кражам, прочим, там пальцы вполне канают, извините за такое выражение.
Жаргонизм. Ну, смотрите, сейчас, во-первых, ну, многие в перчатках, это раз. Два, а такое... Ну вот предположение, да, тоже не догма. Но есть определенные исследования, я даже сталкивался с какими-то цифрами, не помню, что скажем так, склонность к совершению преступлений у людей, которые ранее были задержаны за административные правонарушения. В том числе вот ту же самую пьянку, да, на улице, которая тоже может попасть под эту самую норму по сбору ДНК.
Вы знаете, я немножко так расширю ваш этот подход. Я как бы административно, слава богу, не задержался, но административных штрафов у меня достаточно ввиду моей особой деятельности. Но я бы не сказал, что я склонен к преступлению.
Ну, а вот речь, например, про злостное нарушение ПДД, тут тоже звучит.
Ну, вот у меня злостное нарушение ПДД по работе. Потому что это все злостное нарушение, в общем-то, у нас приписывает то, что нарушениями не является. При правильном прочтении, на мой взгляд. И никому я это доказать не могу, и, в общем-то, не хочу, потому что время на это тратить.
То есть вы... Вот, кстати, пишет 181, что по административке откатывают.
Пальцы имеете в виду. Значит, слава богу.
Но более того, вы же знаете, что если вы путешествуете... Путешествовали, когда это было возможно, да, в любую европейскую страну, вы сдаете биометрию, сдаете пальцы.
Ну, у меня еще до 10-го виза 5-летняя действует немецкая.
Но вы когда ее получали, наверняка же пальцы сдавали.
Конечно, все откатно, вообще проблем никаких.
И вас там это не смутило, а здесь смущает. Почему? Вы же там ничего не нарушили. Почему они у вас отпечатки собирают?
Секундочку, там не геном, там откатаны пальцы.
А какая разница?
И биометрия в моем паспорте, в этом, как его, загранных, вот.
Но ведь берут же отпечатки, вы же не преступник, вы же ничего не собираетесь нарушить.
Меня не смущает, я откатаю, не вопрос.
Спасибо за ваше мнение, продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Я согласен с предыдущим сообщением, во-первых, что за административку пальцы откатывают. Вот, я просто сам бывший сотрудник.
Давайте все-таки для наших слушателей расширим толкование. Откатывают пальцы, имеется в виду, берут отпечатки пальцев в базу специально.
Да, все правильно. Прошу прощения за жаргон. По поводу биоматериалов, я абсолютно 100% за, потому что вот даже смотришь на опыт американцев, у них многолетние преступления не раскрыты, раскрываются за счет вот этой базы данных.
Как один слушатель отметил, я не прочитал его сообщение, но был на эту тему, что по ДНК-то и оправдать могут, такие случаи тоже есть.
Да, и такие случаи тоже есть. Там даже одну программу смотрел, что парня задержали после того, как он в базу данных попали его данные, когда он получал оружие. То есть он много лет назад совершил преступление, и при получении оружия в базу данных попал его ДНК, его потом задержали за преступление, которое не могли раскрыть. Поэтому ничего здесь в этом страшного я вообще не вижу.
А как же наши страхи, что база попадет на условную горбушку, и с ней злоумышленники что-то сделают?
Но, понимаете, базы данных, они и так уже давным-давно куда-то чего-то попало, понимаете? То есть тут про ДНК, тут не только про ДНК можно говорить тогда. То есть...
Ну, честно говоря, я не вижу просто применения, да. Ну, вот кто-то узнал, что у меня такая-то там группа крови, такие цепочки в ДНК,
вот
и что дальше?
Вот я с вами согласен, да, и то есть, ну и что? Ну, вот узнали какой-то там мой, допустим, номер мобильного телефона, ну, название мне с рекламы там, ну и как бы...
Ну, это все-таки несколько разные вещи. Тут-то мы все-таки говорим предметно об раскрытии преступлений. Спасибо за ваше мнение. Что подразумевается под геномными данными, спрашивает Ольга. Это же не просто образец ДНК. Прочитать весь геном в коммерческой лаборатории сейчас стоит примерно 100 тысяч рублей. И что, все административщики будут сдавать геном? Но я думаю, что биоматериал совершенно не обязательно же каждый расшифровывать. Не знаю, честно говоря, тоже теоретизирую. Но думаю, что... Вот основные какие-то биоматериалы, по которым можно потом установить личность, да, это речь идет об этом. Совершенно не обязательно, что по этим биоматериалам будут прочитывать геном, чтобы там предрасположенности к заболеванию в базу нести или на там необходимость коррекции питания или какие-то еще вещи. Я получил 3 суток за отказ в суде оплачивать незаконно выписанный административный штраф работниками ГАИ, наверное, все-таки ГИБДД. Пальцы у меня откатали. Через полгода я добился увольнения 2 работников ГИБДД. Но пальцы в базе есть. Ну вот людей, видимо, тоже тревожит, что о них кто-то знает больше, чем... по их мнению, нужно. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Алло, Александр, да, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Да, Рафаэль, здрасте.
Смотрите, какая ситуация. Я вот, например, против, да, этой истории. В связи с тем, что в России есть такой феномен, как палочная система. Если, не дай бог, да, мой ДНК, ну не мой, да, возьмем абстрактно, чей-то ДНК находит на месте преступления, у сотрудников следствия может, знаете, рьяное желание появиться, получить признание. Мы знаем, как эти признания у нас порой получаются. Если даже человек оказался, да, там по молодости, неважно, там за не знаю, футбольный фанат какой-нибудь по молодости оказался в административке, откатали, сняли ДНК, и через там 5-10 лет он оказался на его ДНК на месте преступления. Ну, это же психологически вызовет у наших как бы сегодняшней системы следствия, да, желание как бы получить признание. Если бы у нас
смотрите, у меня вопрос очень простой. Да, вот смотрите, да. Допустим, вы тот самый в прошлом футбольный фанат, ну не вы, кто-то, да, никто, никто. Вот тем самым злоумышленником, оборотнем в погонах, тем самым вот преступником, да, нужно его обвинить. Они просто у него возьмут те самые биоматериалы, там волосок, и бросят на место преступления, докажут, вот ты там был, вот там твои волосы, что мешает?
Ничего не мешает, но тут просто желание, как бы, да, вы правы, тут, конечно, ты не поспоришь, Вот, но как они меня возьмут, если я, допустим, был, как они узнают, что я там был? Моих биоматериалов не было.
Но они вас задержат за переход улицы в неположенном месте, и пока вы сидите, у вас...
Не, Александр, смотрите, еще раз. 10 лет назад, условно, там, совершил ты административку, взяли твои биоматериалы. И только поэтому тебя могут вызвать. А как тебя еще вызовут? Как они тебя задерживают? То есть, что, и обвинят именно в этом преступлении. То есть как, какая связь? Я просто...
Хорошо. А, вот в процентном соотношении, как вы считаете, какова вероятность массового применения подобной провокации, ну, совершения преступления против личности?
Я не могу говорить там про Москву. Я думаю, в каждом регионе своя там какая-то дифференцированная статистика. Вот. Но в каких-то регионах, я думаю, что этот процент будет достаточно высок.
Ну, то есть больше 1%?
Я думаю, что да.
Больше 10?
Ну, я так не могу, так процентами...
Ну, по ощущениям, я же не требую от вас...
По ощущениям, слушайте, одна загубленная жизнь невиновная, да, это уже трагедия.
Поэтому... Да, тогда и преступно отпечатки пальцев брать в таком случае.
Не, ну отпечатки пальцев это немножечко другое.
Да почему, когда это то же самое?
Ну почему то же самое? Если вы оставляете там, ну я не знаю, не могу сказать. Мне сложно так ответить. Ну и правда.
Я понял вашу позицию. Спасибо, что позвонили. Бакетта пишет нам: я работаю в лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии и имею дело с базой данных владельцев оружия ежедневно. За 10 лет работы ни разу не слышал о сливе подобных данных на, ну, ту самую пресловутую горбушку, мы так называем, да, места, где эти базы доступны, либо еще куда-либо. Защитить данные надежно вполне реально. Елена считает, что отпечатки не уникальны, например. Поэтому сравнивать не... ну, неправильно. Сергей задается вопросом. А не проще ли просто не нарушать закон? Но ведь слушатели наши, Сергей, говорят о том, что бывают ситуации, когда они закон не нарушают, а правоохранители органы считают, что нарушили. Вот как писал 77-й, что он отстоял свою позицию в суде, уволили сотрудников, но пальцы-то его уже в базе есть, ложечки-то остались. Кэнди Бум уточняет, просто данные не на горбушке, а даркнете. Но сейчас это одно и то же, вы и на горбушке ничего не... Такого наверняка не найдете, я, правда, 2000 лет там не был, вот, но мы подразумеваем место, где это доступно для приобретения злоумышленниками. Это, кстати, отдельная тема, да, вот что вот с этими местами делать и как с этим бороться, вот, но сегодня мы обсуждаем другую новацию. Сердитый кролик уточняет, что, по словам ученых, совпадение отпечатков пальцев может составлять 1 к 64 миллиардам, главное не попасть в этот коридор. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
О, я тут недавно был в так называемой горбушке, но я ради шутки спросил у товарищей. Они говорят, даже и не обращайся ни к кому, потому что тут есть люди, которые сидят и ходят и выискивают вот таких вот спрашивающих. А ничего подобного там уже давно не продается. А раньше их продавали прям возле светофора, люди подходили прям с дисками и говорили, что надо-то, какая база, ГИБДД? Значит, адресная, телефонная, какая нужна? Я очень хорошо помню, на Пушкинской прям.
Ну, это было достаточно все-таки давно, да?
Давно. Даже сейчас там ни на каких горбушках ничего этого нет.
Спасибо за информацию. Юлия считает, что не дай бог, если кого коснется, будут сами просить, чтобы взяли все, что возможно, причем с обеих сторон. Ну, в общем, тема сложная, но я, честно говоря, вижу ее достаточно... справедливой, поскольку пользы от нее, защиты от нее будет больше, чем вот того самого предполагаемого вреда. Хотя мы, конечно, к любой подобной инновации относимся, что называется, ну, как минимум осторожно. И сразу подозреваем, как же это будет использовано против нас, какие злоумышленники, оборотни и прочие нарушат нашу с вами жизнь. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали, спасибо, что делились мнениями, голосовали. И мы, конечно же, с вами продолжим на следующей неделе. Желаю всем хороших выходных, здоровья. Спасибо, берегите себя. Сейчас выпуск новостей и слушайте радио.